сначала осмотрись. Будь осторожен. Идем за руку. Ты можешь сказать нет.
Всем привет! Вы слушаете подкаст о детской безопасности «Я в домике». Ведущие подкаста я, Светлана Примак.
Я, Наталья Широкова.
И все 16 выпусков я, эксперт по безопасности, Катерина Сапкалова.
Все мы мамы детей разных возрастов, от младенцев до подростков. Поэтому в этом подкасте делимся личными историями, задаем Екатерине вопросы и получаем на них профессиональные ответы. И сегодня тема нашего подкаста – бесконфликтное общение. Как ребенку не вступить в конфликт и как выйти из него без потерь, если уж так получилось, что ты уже внутри.
И что порекомендовать ребенку, кроме как «дай сдачи».
О, да.
Предлагаю, что я сначала расскажу структуру конфликта, из-за чего он может вообще возникать и как он развивается. А дальше, если у вас появятся вопросы либо истории, то мы их обсудим. Что такое конфликт? Если попробовать объяснить ребенку, как вы думаете, как он ответит на этот вопрос?
Ссора, спор.
Обида, злость. То есть это те эмоции, с которыми необходимо справиться в данный момент, чтобы этот конфликт не усугубился, не осложнился. Как происходит у маленьких детей? У него забрали лопату, он сразу тюкнул другой. Либо бросил песок, потому что ему сразу становится обидно. Он не может быстро проконтролировать свои эмоции, отреагировать и в голове тумблер переключить. Как происходит у взрослых? Взрослые, когда ругаются, они начинают ругаться, и у них есть 1-2 секунды, такой, знаете, некий выбор. То ли я встаю, на тропу сейчас докажу всем, то ли я остановлюсь. И каждый человек всегда выбирает. Вот с ним не ругаться не буду сегодня. А вот сегодня все, сил моих больше нет, спокойствия у меня не хватает, поэтому держись, планета, буду сейчас все раскидывать и разносить. И вот наша задача детей, мы не сможем их полностью научить, потому что у них нет вот этих 2 секунд из-за физиологии. У них еще просто не настолько...
Сформировался мозг.
Да, все правильно. У нас есть задача их научить искусственно понимать, что происходит. Что когда тебе обидно, это не значит, что с тобой что-то не так. Это не значит, что ты какой-то плохой, если тебя назвали дураком. Мы можем научить наших детей понимать эту ситуацию. Но чтобы научить наших детей понимать ситуацию, самое главное, нам нужно научить себя. Поэтому этот подкаст больше для родителей.
Кто-то как обидел все, моего ребеночка. Кажется. На площадке. Сейчас я втащу этому карапузу.
А можно не только на площадке. Как себя ведут родители на дорогах? Как только кто-то кого-то подрезал, либо что-то сделал не так, да я сейчас выйду, да я его проучу, да я ему покажу, и потом начинается...
Или хотя бы посигнали ему.
Или резко затормозить, перестроиться. Вот у нас получается такое состояние сейчас в обществе. Мы всегда пытаемся доказать другому человеку, что я более значимый. Конфликты на работе. Конфликты в семье, конфликты в магазине, конфликты в очереди. Если проанализировать и задуматься об этом, то все ближайшие конфликты, которые были у вас, маленькие и большие, то это всегда история про доказать свою сторону. В это же попадают в ловушку участники травли, когда хочется доказать, что я не виноват, что меня травят, я объект, и вот вы все должны извиниться. Тогда я спокойно уйду из школы. А иногда это выбор на самом деле действия. Ну, это мы обсудим в следующем подкасте. Сегодня только про конфликты. Смотрите, конфликты бывают обиды, да, либо на самого себя, либо случайные, либо специальные. Вот на самого себя. Когда-то я видела историю о том, как выступал один тренер по психологии и рассказывала аудитории про самооценку. Встает девушка и задает вопрос. Я уже, честно, не помню, какой был вопрос. Но ведущий при многочисленной аудитории говорит: «Вы самая глупая женщина, которую я видел когда-либо». У нее от обиды...
А вы точно тренер по психологии?
Вот, да. Да, у нее появились слезы от обиды, у нее начал трястись подбородок. И он говорит: «И еще подождите одно, ваши зеленые волосы ужасно смотрятся».
Может, она засмеялась. Эксперимент какой-то был.
Она говорит: «Какие зеленые волосы? Я блондинка». Он говорит: «А я сказал 2 неочевидные вещи. Но на первую вы отреагировали, а на вторую вы посмеялись». То есть, когда мы в себе знаем какой-то изъян, либо мы боимся, что мы не дотягиваем до какой-то планки, извне нас обидеть очень просто. Если мальчишка знает, что у него торчат уши, и его будут обзывать ушастиком, он будет обижаться. А если он знает, что у него красивые уши, и его будут обзывать ушастиком...
Он посмеется.
Он посмеется. Он пожмет плечами и скажет...
Это меня не касается.
Ты точно про меня шутишь? Ну, условно говоря, да? Конечно, он подумает по-другому или ответит, может, по-другому. Смысл проанализировать себя, на что мы обижаемся. Если у нас некрасивая походка, некрасивая фигура, опять, некрасивая относительно кого? Относительно чего?
Мы, относительно наших внутренних идеалов и стандартов красоты.
Да, и Инстаграма, который вечно одевает масочки, и фотографии выкладывают только с фотосессий. Да, когда мы их смотрим. И в ТикТоке тоже красивые видосики с освещением, с яркими подсветочками и так далее. И ребенок живет тоже в этой атмосфере, он тоже это видит. Поэтому наша задача как родителей разобраться в первую очередь в себе, понять, что да, у меня торчащие уши. Что я могу сделать? Могу сделать другую прическу и понять, что я их не отрежу. Ну вот да, они такие.
Но их всегда можно пришить. Отопластика.
Можно. Но можно еще найти... Ну вот правильно, можно найти вариант. Либо ты что-то меняешь, либо ты принимаешь.
Я просто как человек с пришитыми ушами сейчас говорю.
Задача?
У меня очень торчали уши все первые 15 лет моей жизни. А потом мне сделали отопластику, и теперь у меня...
Красивые уши.
Да?
Я буду ждать конца подкаста, чтобы сняла наушники. Мне дико интересно будет посмотреть, да. Наша задача — объяснить ребенку, что каждый человек — это как маленькая вселенная. Они и люди разные. Если бы мы были все одинаковые, нам бы было неинтересно жить. Кто-то полный, кто-то худой, кто-то высокий, кто-то тонкий, у кого-то глаза большие, у кого-то глаза маленькие. Даже с маленького возраста, гуляя на площадках, когда неохота озвучивать машинки, да, можно подключить просто разговор о жизни и сказать: «Посмотри, какие разные люди! А ведь они каждый уникальный, в нем что-то хорошее, наверное, он хорошо поет. А вот тот, наверное, хорошо танцует, смотри, какая у него осанка». Искать в людях действия. Тем самым, смотрите, мы убиваем еще двух зайцев. Мы учим ребенка не оценивать по внешности и не искать какие-то изъяны, мы ищем положительное, и тут же проговариваем, что, по сути, чтобы узнать человека, какой он, надо, конечно, с ним пообщаться и посмотреть на его действия. Потому что он может быть очкарик, ушастый, у него может быть какой-нибудь гормональный сбой, и от него не всегда может приятно пахнуть, но он потрясающий друг и классный юморист, и всегда может там разрядить какую-то обстановку.
Катя, у меня такой вопрос, вот как у мамы подростков. Вот если ребенок говорит, что «мама, у меня торчат уши», при этом как бы кажется, что со стороны, что ничего у него не торчит, все прекрасно, то есть вот это нахождение недостатка в себе, когда он там на чем-то зацикливается, при том, что, ну, нет как бы объективных причин, и это вот именно такое субъективное восприятие себя. Вот что с этим делать? То есть понятно, что это психология уже такая.
Ну, вспомните, мы же все себе не очень нравились, когда были подростками, и они сейчас проходят. Если послушать подкаст про это, мы как раз и говорили про то, что мы подсказываем нашим детям, что да, у тебя тело будет меняться. И вот сейчас твои
каждый
уши...
Каждый день, я помню, каждый день.
Да, и сейчас твои уши, это не значит, что они будут через год точно такими же, или когда ты вырастешь и полностью сформируешься. А что мы можем с тобой сейчас придумать? Хочешь, не знаю, отрастим волосы, купим тебе бандану завязывать?
Нет, у меня больше вопрос про то, когда нет, наоборот, там торчащих ушей.
Для него это важно.
То есть мы не говорим, что да хватит,
да, не обращай внимания, да, ничего тебе не торчит, что-то это мелочи по жизни. Нет, для
него... Зато ты умная.
Да-да. Нет, для него это очень важно. Вот для него вот это важно. Можно просто обнять и сказать: слушай, я понимаю твои переживания. Ты знаешь, мне в детстве казалось, что у меня кривые ноги. Вот они иксом, и все, и мне было стыдно одевать юбку. Зато смотри сейчас, хожу все время в платьях. Почему? А просто подобрала удачную длину, и никто не видит, что они у меня кривые. Да, знаю. Но у меня еще для тебя есть одно успокоительное. Твои уши не будут такими всегда. У тебя скоро вырастет голова, и уши относительно головы будут намного меньше смотреться.
Но ребенок живет в ожидании,
когда вырастет голова.
Но вообще, на самом деле, есть же такое понимание. Если, например, как мы детям показываем, что у них мозг еще не до конца сформировался. Если приложить руки на голову ребенка, а потом или на голову взрослого, а потом эти руки вот так перенести на голову ребенка, он видит, что здесь есть зазор. То есть там еще будет формироваться, действительно будет развиваться. Но тут, понимаете, тут так сложно ответить вот в студии, потому что каждый ребенок, он же отдельный. С кем-то надо поговорить именно ми-ми-ми, с кем-то надо резко ответить для того, чтобы он конкретно понял. Кому-то надо просто вопрос задать и промолчать. И он сам додумается. Через пару дней придет и скажет: мам, Эврика, я все узнал. Поэтому здесь нужно прям вот подход смотреть. Но это, наверное, один из самых таких сложных моментов, потому что, несмотря на то, что сейчас со всех экранов, со всех социальных сетей говорят «полюби себя», «наслаждайся сегодняшним днем», сделать это колоссально трудно, потому что ключей-то и навыков никто не дает. Просто разобраться. Либо мы принимаем себя, сравниваем мы себя с самим собой. Да, есть какие-то чемпионы мира, чемпионы Олимпиады, есть какие-то люди, которым действительно хочется стремиться, но сравнивать, например, себя, там, не знаю, со Стивом Джобсом, вот мне 15 лет, и ему было 15 лет, у него такое детство, у меня такое детство. Вот здесь да. Тогда можно понять, что разные водные. А когда ты сравниваешь себя, мне 15 лет, а там какой-нибудь успешный человек уже имеет 33 бизнеса, и вот ты сидишь и думаешь, какой-то я не такой. Я помню, у меня была подружка, она в 20 лет ко мне подходила и говорила, Катя, 20 лет. 20 лет, а у меня ни машины, ни квартиры. А я ей объясняла, говорю, милая моя, ты 3 года из этого даже не разговаривала, а 1,5 ходить не умела. Подожди, у тебя как раз 20 лет, только начало. Нет, вот есть 18. Я говорю, есть. Но так это же не значит, что надо грустить по этому поводу. Поэтому вот учить ребенка сравнивать самого себя с самим собой. Учить ребенка понимать, что люди разные, что ты тоже прекрасный, да, есть в тебе изъяны, конечно, и у нас есть изъяны, в каждом есть, но ты тоже прекрасный. Но для того, чтобы научить, надо это сначала в себе проработать.
Ну да, мне тоже, вот, например, сын школьник, и мне нравится подход, когда мы говорим о том, что у него, например, средний балл по какому-то там предмету улучшается от триместра к триместру, то есть мы не говорим, что вот там Петя лучше тебя, вот, а мы смотрим именно за его успехами и отмечаем вот то, как он. И он, ему это тоже нравится, ему это ближе. То есть он знает, что он может сделать больше, чем он сам когда-то.
А потом, например, если у ребенка... Люди же разные бывают. Например, кому-то можно ставить большую задачу, и он скажет, да, я справлюсь. А кому-то нельзя ставить большую задачу, у него начинается паника, и он понимает, что я не справлюсь. Тогда давай вот эту большую задачу разобьем на шаги и потихоньку будем двигаться.
Съедим слона по кусочкам.
Да. А кому-то, например, надо показать, что у меня ничего не получается. Ну как у тебя ничего не получается? Ты же ложку держишь, есть умеешь, а раньше не умел. Ты же разговаривать, а раньше даже писать не умел. Ты же научился. Ну то есть кому-то нужны примеры. Ну это было раньше, это необходимо. Ну хорошо, давай на спор, кто быстрее научится собирать кубик Рубик. Сделали за 21 день, он научился собирать кубик Рубик. Ну смотри, ты же научился, можешь, значит ты и здесь сможешь. Ну то есть тут какие-то такие должны быть мотивационные истории для каждого человека отдельные. И вот, ну, одного рецепта нет. А теперь смотрите, когда человек сам себя ценит и понимает, реально оценивает, что где-то он силен, в чем-то он слаб, а где-то он может там прокачаться и будет все ок, если ему со стороны, извне, случайно или специально будут делать неприятности, он уже на это не будет реагировать. А дальше стоит уже разбираться со случайными обидами и со специальными. Случайные обиды — это какие?
Ну, сказал кто-то, не подумав что-то.
Как вариант еще?
Ну, что-то произошло по независящим от тебя обстоятельствам.
Ну, например, наступили на ногу, там толкнули вещи, врезались в тебя, ты нес стекло, разбили стекло, да, ну вот что-то такое глобальное, но не специально, то есть человек это делал не намеренно. Как выходить из этих ситуаций? Во-первых, нужно объяснить ребенку, что да, обидно, да, неприятно, да, занимает время.
Нужно называть эти чувства, да, чтобы ребенок.
Чтобы он понимал, да. Но хранить эти обиды для себя смысла нет. Вот ты вышел утром на работу, тебя проехала рядом машина и обрызгала лужей. Обидно? Вообще неприятно. А если еще и на работу опаздывать нельзя, а тебе сейчас придется побежать переодеться, а потом оправдываться перед начальством, а если тебе еще премию какую-нибудь лишат, либо, знаете, есть такая штрафная санкция, опоздал...
За опоздание.
Да-да-да, то есть еще больше неприятно вообще. И ты вот начинаешь злиться, начинаешь накручивать, и в результате, если ты еще и сам на себя обижаешься, тебя кто-нибудь специально потом обидит, ты взорвешься. А если остановиться на секунду и понять, что да, неприятно, но это сделали не специально, не намеренно, и это не моя проблема, да, это у меня какие-то мои последствия, которые я буду решать, но это не мое. Ты не принимаешь, не берешь этот груз с собой и не несешь. Ну, условно говоря, если придумать метафору, представьте, что все случайные обиды у вас есть авоська, и вы туда складываете картошку. Вас случайно наступили на ногу, положили картошку. Вы дальше пошли, вас облили, вы положили 2 картошки, сильно разозлились. Позвонили родственникам, он вам нагрубил, потому что у него настроение плохое, а не потому что вы что-то сделали. 3 картошки положили. Вот и ходите с этой авоськой и с картошкой, всегда с этими обидами. Тяжело? Тяжело. Спать с этими обидами неприятно?
Но это же картошечка.
Неудобно, она же грязненькая еще.
Картошечная картошечка.
Картошка, ну вот можно, да.
Давайте говорить про камни хотя бы. Камни.
Ну, можно камни, можно просто шарик надувать воздушный. Какая разница? Все равно неудобно, когда ты еще что-то с собой носишь. Спать неудобно, есть неудобно, ухаживать за собой неудобно. Переодеваться даже элементарно с какой-то вещью в руках еще неудобно. Вот ребенок так понимает на визуальных предметах. И когда понимаешь, что ну неудобно это делать, зачем тебе это надо? Ты несешь ответственность за себя, ты выбираешь. Ты просто понимаешь, что это было не специально, зачем я буду это с собой носить. И оставляешь этот груз, идешь дальше. А теперь представьте, смотрите, человек умеет реально смотреть на вещи и оценивать себя. Он не носит с собой случайные обиды, не помнит их, не перемусоливает. Вот, меня облили, а если бы меня не облили, у меня сложился бы вот так день, и вот все было бы хорошо. Когда к нему подходит, ну давай возьмем ребенка, к нему подходит в школе, и одноклассник называет его дураком, он просто пожмет плечами, посмеется, найдет какой-то вариант, как из этой ситуации выйти. Ему будет проще. И вот теперь мы подходим к самым, наверное, сложным обидам, когда это делают специально. Я всегда подсказываю детям, что надо выходить на контакт, что нам не просто так природа придумала рот и возможность разговаривать. Нам надо разговаривать. Во всех вообще любых конфликтах нужно проговаривать эти моменты, и будет проще. А потом мы еще с детьми рисуем развитие конфликта. Всегда же все начинается со слов. Очень редко, когда кто-то подходит и сразу вдарит. Сначала начинают цеплять словами. А даже вспоминайте ссоры, которые происходят внутри семьи. Да? Никто не начинает с того «тишина, тишина», и тут тарелка полетела. Ба-бах! Нет, сначала слова. Почему ты это не сделал? Ты это обещал? Какие-то претензии сначала предъявляются. И вот на уровне слов еще можно решить. Потому что потом это развитие происходит очень быстро, очень стремительно, и закончится может очень плачевно. Детям я рассказываю, как происходят конфликты в школе. Ты дурак? Вот есть Вася и Петя. Вася стоит и смотрит на Петю и думает, как ему поступить. И спрашиваю ребят, кто сейчас виноват? Все такие говорят, конечно, кто там?
Кто начал?
Кто начал, да. Я говорю, а если Вася ответит и скажет сам дурак, тогда оба. Я говорю, если будут какие-то вопросы, то будут к обоим. Правильно? Правильно. Окей. Дальше говорю, а если, например, смотрите, вот они сказали, ты дурак, что им дальше остается делать?
Драться.
Все, поехали дальше, они уже дерутся. Подрались, их разняли, виноваты оба. Что дальше остается делать? Помириться после драки еще сложнее, чем после слов. Позвать друзей. Стенка на стенку. Позвали. И вот ребята сами рассказывают, как этот конфликт развивается. Я говорю, чем это все может закончиться? Давайте с вами представим. И они перечисляют 3 момента. Крестик скорой помощи, крестик решеточка и крестик – это могилка. Я рассказываю здесь несколько историй, что действительно бывает такое, когда мальчик толкнул... Вот они начали, как бы, знаете, мальчишки вообще же любят постоянно драться, как-то они придираются.
Пихаться, толкаться.
Да, вот они вот этим комком, клубком до определенного возраста все время вот крутятся. И я говорю, они же добровольно это делают? Ну, добровольно. А вот представьте, 2 мальчишки добровольно дрались в классе, им так было весело, вот на перемене. И один другого толкнул. Толкнул, а тот ударился позвоночником о угол стола или о шкаф. Этот попал в больницу, а этого завели, стал под вопросом на школьный учет и в школу, в детскую школу милиции. Полиции. Что там у нас сейчас?
Детская комната милиции.
И они сидят такие. Я говорю, то есть это может произойти, а может не произойти, но нужно же снизить риски. А потом у меня была в одном классе такая история про травлю. Мы вводили правила, и там в нашем классе не обижают, в нашем классе не дерутся. Мальчик сидит и говорит, Катерина, ну это ж скучно. Я говорю, гениально. Детям скучно на перемене, поэтому они не знают, чем заняться, они обзываются и дерутся. Задирают друг друга, цепляют друг друга на эмоции, потому что общение — это всегда эмоции. Ты получаешь либо какие-то положительные, качественные эмоции, либо ты получаешь отрицательные эмоции. Но ты все равно хочешь эти эмоции, потому что скучно общаться, все в эту перемену неинтересно. Все. И мы с ребятами спускаемся к вопросу, когда проще остановить конфликт на уровне слов. И вот здесь уже начинаем тренироваться. Что делать, когда тебя кто-то обижает словами?
То есть тебе сказали, ты дурак, что ты должен ответить?
Да, и здесь есть несколько вариантов. Я опять привожу того же Петю и Васю, ты дурак. Мама что рекомендует ответить? Сам дурак. А если Вася ударил, дай сдачу. Это результат к чему может привести?
Ну, к тому, о чем...
К трем крестам.
Да, к тому, о чем... К трем крестам. Красиво звучит, так? К тому, о чем мы говорили. А можно выйти из этой ситуации? Можно. А тебе надо выходить? И вот здесь главный вопрос. А надо ли выходить? А что ты хочешь? Ты хочешь подраться? Или ты хочешь жить спокойно, безопасно, ну, снижая какие-то риски и просто общаться нормально, не тратить свое время на драку с Петей, когда ты можешь, не знаю, там, с Серегой в игру порубиться, допустим. Когда мы с ребятами разговариваем на этом, они понимают об этом, они понимают, что действительно реальность может быть немножко другая. Не обязательно входить в конфликт. Можно в него просто изначально даже не входить, чтобы потом не выходить. Это следующий этап, что выйти из конфликта сложнее, проще не входить в него.
Да, как с химической зависимостью, которую мы тоже обсуждали в нашем подкасте.
Проще не
входить. Кстати, да, проще не входить, да.
У меня такой вопрос. Вот с какого возраста ребенок уже сможет себя как-то вот контролировать эмоции, чтобы не ответить сразу там или не дать сразу кулаком в ухо, то есть, а вот остановиться, вдохнуть.
Сложный
и сделать
вопрос.
Выбор. То есть это все-таки, наверное, не в малом, не в маленьком.
Дети,
возрасте.
Я знаю ответ.
Давай.
Когда он будет готов?
Дети действительно разные, по возрасту очень сложно сказать. Наверное, в дошкольном возрасте стоит учить ребенка, если тебя обозвали, говорить фразу: «Можешь называть меня как хочешь, я знаю, что я не такой». Все, уже достаточно. А второй момент, например, там он продолжает обзывать и как-то задирать или по-тихому стоит и шепотом нашептывает: «Нет, ты дурак, 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 дурак». Ну, естественно, это разозлит любого там пятилетку, шестилетку. Да, прежде чем ударить, повернись и предупреди. Скажи: «Нет, со мной так не надо, мне не нравится. Будешь продолжать, я дам тебе сдачу». То есть предупреди. Ну, это мальчик с мальчиком, наверное, больше, да? Ну, и про девочку тоже, что «не надо». Не надо так делать. Мне, ну, вопрос, если девочка обижает мальчика. Когда мальчик может сказать, что не надо так делать, я позову взрослых, чтобы они помогли нам решить этот вопрос.
Не будет ли ребенок после этого считаться ябедой,
корябедой? Ключевой момент. Смотрите, ябеда-корябеда — это когда я подхожу и говорю: «А Марья Ивановна, а меня Петька обидел». И я стою, жду, что Марья Ивановна поругает
Пойдет
Петьку.
Петьке,
да.
Скажет.
Вот это я ябеда. А когда я подхожу и говорю: «Марья Ивановна, вы знаете, мы с Петькой поругались и никак не можем помириться. Вы могли бы нам помочь?»
Марья Ивановна такая: «Что? 22 век наступил? Я вся проспала на педсовете?»
Да, я у детей спрашиваю, говорю: «Ребята, вы так можете подойти и спросить?» Они говорят: «У нас так никто не учил». Я говорю: «Ну я вот вас учу». Я говорю: что будет делать Марья Ивановна? Ну, если сможет, пойдет, конечно, решать конфликт». Я ребятам привожу пример. Поругались два взрослых человека. Решить конфликт не могут. Что они делают?
Идут в суд.
Они ищут третье лицо, у которого есть какие-то рычаги, который может принять решение, кто прав, кто не прав, и как поступить в этой ситуации. Кивают головой. Окей, если дети поругались и не могут решить ситуацию. Ну все, вот уже ну, тупик. Один хочет помириться, другой не хочет помириться, уже эмоции захлестывают, уже до драки доходит. Вы понимаете, что в конце концов все закончится плохо. Кому мы идем?
К взрослому или
к взрослому, да.
К друзьям, может быть, уже тоже можно, может сработать.
Друзья такие: «Давай,
друзья подключаются больше, да, к взрослому, то есть к тому человеку, у которого есть рычаги. А тут уже в зависимости от того, какие взрослые рядом. Если есть классный руководитель, я сейчас не зря сказала два слова рядом «классный», потому что иногда классные руководители просто все спускают и говорят: «А, разбирайтесь сами».
Мне еще журнал заполнять.
Да-да-да, еще с родителями разговаривать. Иногда бывает, что у кого-то мама очень такая здоровская, можно к ней обратиться, и вот, ну, клевый взрослый, к которому можно прийти и сказать: «Мам, я не знаю, что делать. Все, я, честно, я пробовал, но вот уже заходим в тупик, мне осталось только ему вдарить, если он еще раз что-нибудь сделает».
Я в домике, в домике.
Мне еще нравится про бесконфликтное общение, если мы как бы об этом продолжим говорить. Вот такой подход, который называется «не начинай с третьего предложения». То есть когда там говоришь: «Передай соль», потом «передай, пожалуйста, соль». И потом, если уже тебе там не ответили, то ты уже там «дай мне» там в конце-то концов
«соль». «Да подай ты мне эту чертову соль».
Да, то есть когда мы
Почему
обсудили
ты никогда
вот эту
не
историю,
даешь мне соль?
Да, когда мы обсудили Здесь. Вот такой подход с детьми, и они поняли, что не надо подходить сразу к сестре и говорить там: «Ну ты там, дай мне вот это, вот что ты тут ходишь, Миша». То есть она ему может сказать: «Так, давай не начинай с третьего предложения, скажи-ка ты нормально».
Если есть общий метод, конечно. У меня много историй, когда я прихожу в класс и говорю, давайте договоримся, что вот до следующей недели, пока я к вам не приду второй урок вести, вы потренируетесь. Если вас кто-то обзывает, толкает, забирает ваши вещи, вы так и говорите, не надо так делать, мне так не нравится. Есть серия мультиков классных про Миру и Гошу. Угу, у них прям знаю, есть,
это,
да.
Это Наталья Ремиш. Я знаю, что есть книги у нее про Миру и Гошу.
Да, да, она, да, 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 да. И там есть прям несколько серий, которые можно вместе с детьми смотреть и обсуждать. Очень хорошие способы. Я прихожу в класс и говорю, ну что, ребят, во что-нибудь изменилось? Ничего не меняется. Мы говорим, мне так не нравится, а они продолжают. Я говорю, а что должно произойти, чтобы изменилось? Вот он должен перестать. Я говорю, почему он должен перестать? А он считает, что ты должен перестать. И когда вот это вот найдет точку соприкосновения, и мы подводим детей к тому, что я когда перестану, когда я изменю отношения, и я возьму ситуацию в руки, тогда все изменится. Когда каждый в обществе перестанет, тогда и в классе наладится. Но там же еще на коллективную работу мы в классе говорим. Поэтому здесь, наверное, в подкасте стоит все-таки проговаривать про себя. Поэтому если вдруг а ребенка обижает, то он действительно может сказать, не делай так, мне так не нравится.
Это не смешная шутка.
Ты дурак, и? Что и? Ну, и дальше что?
Угу. И понятно. Пошел, да, и пошел.
Да, и пошел, да. То есть обесценивание. Знаете, есть такая фраза, не обращай внимания. Да как не обращать внимания, когда в тебя плюнули, назвали тебя дураком или забрали твои вещи? Ну, это просто невозможно. Я тем мамам, которые говорят, не обращай внимания, я говорю, а если я сейчас к вам подойду и сумку вашу заберу? И скажу вам, да не обращайте внимания, я просто с ней ее покидаю тут.
Попинаю.
Или, да, попинаю или высыплю все из нее. Я говорю, у вас какие внутри чувства? Поэтому, когда мы говорим ребенку, не обращай внимания, мы обесцениваем его чувства. Пусть он просто придет, пожалуйста, ты скажешь, да, я понимаю, тебе обидно. А как можно решить эту ситуацию? Потому что у нас-то задача научить ребенка не входить в конфликт и выходить из него. Недавно на тренинге ко мне подошла мама и говорит, ну, вы, конечно, перегибаете. Каждый ребенок должен пройти через то, чтобы забрали у него сумку и покидали одноклассники. Я говорю, мой не должен. Ну, а как? Я говорю, а как? Вот они забрали сумку, а вот стоит и смотрит. И говорит, это не смешная игра. Я говорю, есть у всех выбор. Можно стоять, смотреть и говорить, это не смешная игра. Вообще-то, ребят, когда забирают личные вещи, это воровство. И взрослые идут в суд. Я, конечно, в суд не пойду, подожду, пока вы покидаетесь, но смысла в этом нет. А говорю, есть выбор бегать, как собачка.
Всем и кричать будет, «отдай, отдай».
Да, всем будет весело, а ему нет. И наша задача — научить ребенка не входить в это состояние объекта обиды, а стоять со стороны и смотреть.
Мне кажется, тут важно еще ребенку объяснить, что бывают ситуации, когда он, вот, как говорят, не в ресурсе. То есть когда он голодный, там, не выспался, недоволен. И вот это вот может спровоцировать такую реакцию.
Можно спросить, да, ты голодный, есть, ты хочешь кушать?
Да, то есть я иногда спрашиваю, ты устал, ты, может быть, отдохнуть хочешь, ты там побудь один вот немножко.
Можно и у мужа спросить.
Да, потому что взрослый не всегда это как бы вот в себе оценивает.
Я думаю, мой, даже если в ресурсе, всегда ответит, да, я хочу побыть один, пожалуйста.
Да, особенно последний
год.
Да, да,
то есть ребенка об этом тоже... Его нужно с этим знакомить и об этом говорить.
Да, если вообще подводить итог, для того, чтобы не вступать в конфликт, нужно уметь оценивать свое состояние, нужно понимать, что ты можешь быть разной, то есть реально себя оценивать, понимать, что есть у тебя сильные стороны, есть у тебя слабые стороны, и слабые стороны — это не повод расстраиваться по поводу них, особенно если кто-то говорит со стороны. Это повод задуматься, хочу я их улучшить или нет. Если не хочу, ну, например, там, не умею я садиться на шпагат. Да он мне и не нужен. Вот то, что мне скажут, ну не умеешь ты садиться на шпагат. Ну хорошо, пожму плечами. Вот, а если мне скажут, не умеешь подтягиваться, а подтягиваться я хочу. Поэтому пойду-ка я тренироваться и что-то с этим делать. Следующий момент. Понимать, что есть специальные, есть неспециальные обиды. И не носите эти обиды неспециальные все время с собой.
Но если картошечка, то носить.
Можно яблочки или персики. Да, чем побольше. А маленькие обидки — это вишенки, и ходить с этими фруктиками. Но есть их нельзя. Они когда-нибудь сгниют и будут пахнуть неприятно, и червяки будут ползать.
Ну все.
Тогда точно, да, не стоит?
Не нагнетай.
Вот. Ну и, конечно, если тебя кто-то специально обижает, тоже понимать, что проблема сейчас в тебе действительно. Ну то есть тебя обижать специально могут, потому что тебе могут отомстить. Ты тоже можешь быть не совсем красавчиком, не знаю, испортил картину однокласснику, и одноклассник тебя... обзывает, тогда ты реально стоишь и понимаешь, ну, вообще-то, как бы я заслужил. Да, и сейчас у меня какая задача? Хочу дальше усугубить эту конфликтную ситуацию или как-то разрулить и сказать, да, давай я там, ну, найти какой-то выход. То есть, по идее, чтобы не вступать в конфликт, нужно просто как бы со стороны на него смотреть и понимать, что происходит. Но если ты вот получается, что эмоциями зацепился, подключился и уже вступаешь, ну здесь еще надо уметь вовремя остановиться. Даже если тебе первая мысль мелькнула, что стоп, подожди, зачем мне это все надо, остановись, ну и попробуй как-нибудь выйти. Вообще история интересная, поэтому я вот прям всем рекомендую попробовать в конфликте с детьми, в конфликте с родителями, вот внутри семьи, когда конфликтуете, посмотреть на свое состояние, что вы действительно чувствуете, и задать себе вопрос, а в чем проблема-то сейчас, из-за чего вообще это происходит, а надо ли это, все равно через 2 дня помиримся, чего мы здесь сегодня себе сейчас доказываем, для чего эмоции выплеснуть, так пойдем побегаем по полю, ну, условно говоря, покричим в лесу, да, что это, порисуем, у всех же по-разному есть. Какие-то
сублимация желания. Своих негативных эмоций.
Ну, их можно прорабатывать, да. Жить без конфликтов, кто-то скажет, что скучно, но конфликт — это эмоции. Просто эмоции можно получать по-другому. Если вы узнали, что ваш ребенок не популярен, разобраться, а в чем причина, дальше уже разрабатывать алгоритм действий, сходить к психологу самой сначала, потом предложить показать ребенка, посмотреть взаимодействие. Возможно, это реакция ребенка на то, что происходит в семье. Может быть, появился новый малыш, либо какая-то история происходит. Почему он привлекает такое внимание? Кстати, есть еще один такой момент про ребят. Они часто говорят, со мной никто не хочет играть. А почему? Ну, вот я в игре хочу быть капитаном. А никто не хочет,
чтобы я был. Все хотят быть главными.
Да, все хотят быть главными. А ты можешь придумать такую игру, чтобы она была, ну вот всем нравилась? Могу, но не хочу. А почему другие-то должны хотеть? Если ты не хочешь, почему другие не должны хотеть? То есть наша вот задача — научить взаимодействовать, подсказать, объяснить. Вообще, когда дети рассказывают о каких-либо конфликтах в саду, либо в школе, это очень интересно и полезно. И здесь опять вступает моя рекомендация в силу. Задаем вопросы и слушаем ответы. Просто наводим на тему разобраться в этом моменте, что делать, как это вообще происходит. Конечно, после того, как ребенок обдумает тему, что со мной никто не играет, потому что все хотят быть капитанами, у него будет выбор. Стоять на своем.
Или, может быть, не капитаном.
Или, может быть, да, придумать игру, где будет 5 капитанов.
Вопрос про песочницу. Ничего мама не должна делать в песочнице? То есть вот эти карапузы, которые бьют друг друга лопатками, они сами разбираются? Или все-таки мама где-то там кудахчет рядом? И...
Мама кудахчет обязательно.
Мама кудахчет,
сами да? Они не смогут разобраться, потому что у них нет опыта. Нет, вернее, они смогут.
Но не так, как получат мы хотим,
свой...
возможно.
Да. Но не так, как мы хотим. Они получат свой опыт и так далее, да. Когда на площадках встречаются маленькие дети, я рекомендую всегда быть рядом. Ну, то есть я... Сама вижу, как мамы многие сидят далеко на скамейке в телефоне, и малыша просто так одним глазом следят, бегает, ну ладно. А наша-то задача, когда мы его приводим на площадку, не отдохнуть самой, а научить его взаимодействовать с миром. Научить его увлекать самого себя игрой, научить его общаться с другими ребятами. И вот здесь мы как помощники, как те гиды, которые рассказываем, как жить на этой планете. Если мы видим, что назревает какой-то конфликт, мы подходим, присаживаемся, и на ухо ребенку подсказываем, что он может делать. Тебе сейчас обидно, что он у тебя забрал, но ты можешь не забирать у него. Или это твоя игрушка, скажи, нельзя. Ну, в зависимости от того, что он умеет говорить. Может быть, он еще не умеет даже говорить, тогда помотай головой и скажи, там, мое, и так далее. Ты можешь это делать, да. Подсказываем. Если мы видим, что конфликт назревает, что никак не получается, ну, возьмите ребенка и унесите его, если он малыш. Если он там 5-летка, обратите внимание, спросите, малыш, а где твоя мама? Второму. Чтобы мама услышала, что кто-то разговаривает с его ребенком, подошла, и вы здесь уже попробовали на уровне взрослых. Если понимаете, что там мама не в ресурсе, очень не в ресурсе.
Какое деликатное замечание.
То проще уходите. Нет смысла доказать той маме, что что-то сейчас здесь не так, и научить ее выходить из ситуации.
Ну да, и бывает, что мамы разные, то есть одна-то как раз вот хочет и учит выходить из конфликта, а вторая говорит...
Дай сдачу.
Или отдай свою там игрушку, или забери, ну он же просто поиграет. То есть вот тут не переубедишь взрослого уже.
Не переубедишь, да. Если вы видите, что есть возможность договориться, точно так же, как вот сказать, что мы-то сейчас с вами поругаемся, а дети не научатся контактировать. Давайте попробуем их научить. Ну, возможно.
Ох, предвкушаю.
Ох,
предвкушаю,
да,
это... выходы на детскую площадку.
Возможно, это не поможет, возможно, это поможет. А потом, когда вы часто ходите на одну и ту же площадку, все равно плюс-минус мамы-то одни и те же. Вы все равно познакомитесь, все равно как-то будете общаться, и тут же уже, да, как в безопасности это профилактика, заранее можно сказать, слушай, я вот никогда не думала, а что если будет такая ситуация? Или я послушала подкаст, а там обсуждали такую ситуацию.
А там я обсуждаю такую ситуацию.
Или а там мне эксперт рассказал, что можно вот так взаимодействовать. То есть заранее подготовить почву со всеми мамами на площадке, что, девочки, давайте учить детей. Послушайте мой подкаст. Как вариант.
Класс. Спасибо. Сегодня мы в подкасте «Я в домике», подкасте о детской безопасности, обсуждали тему конфликтов, как конфликт предотвратить и как выйти из него с минимальными потерями, если ты уже внутри. Подкаст «Я в домике» создан в студии «Сделай громче», которая, в свою очередь, создана при поддержке Фонда президентских грантов. Подписывайтесь на проект «Подвиги» во всех социальных сетях. Слушайте этот подкаст на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты, и смотрите видеоверсию на YouTube-канале «Время героев» и на Рутюбе. Всем спасибо.
Желаю всем научиться не входить в конфликты.
Пока.